Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:37 в Москве. Это программа «Револьвер» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте сразу наши координаты для наших слушателей. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, друзья. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь к нам там. Можно задавать свои вопросы и в чате. Ну, смотрите, как обычно, будем говорить о Турции. Будем говорить о том, что происходит в Афганистане. Новостей много. Вот, пожалуйста, вчера приезжали представители запрещенного пока еще в России организации «Талибан». Были переговоры, они назвали их перспективными, продуктивными и полезными. Как вы оцениваете эту встречу, Семен Аркадьевич?
Ну, эта встреча хорошая, особенно учитывая формат. Там бы, кроме России, Китай, Индия, Иран, Пакистан и все среднеазиатские государства. Что само по себе интересно. Да? Два вопроса было. Значит, это чтобы «Талибан» создал инклюзивное правительство, я выскажу свое мнение по этому вопросу, и поспособствует размораживанию активов, финансовых активов Афганистана в банках Запада, конечно, американских. 10 миллиардов долларов идет вещь, американцы заморозили. То есть, они потерпели поражение, сбежали и еще заморозили деньги страны. Значит, понятно, я скажу, зачем. Значит, по поводу инклюзивного правительства. Вот все, извиняюсь за такое слово, докопались до талибов. Создайте инклюзивное правительство. Что такое инклюзивное правительство? Ну, туда должны войти все этнические группы или основные этнические группы Афганистана. В Афганистане 30 этнических групп. Да? Ну, например, у Таджикистана хотелось, чтобы там вошли там, почти 30% правительства отдать таджикам. Да, там. Ну, извиняюсь за откровенность. И в том числе надо полагать тем, кто сейчас воюет с талибами фронт сопротивления. Да? Это вообще невозможно, чтобы понимали. Ну, в том же Таджикистане есть инклюзивное правительство. Вот Таджикская ССР в свое время было 25, почти 25% населения Таджикистана узбеки. Сейчас, по официальным данным, 12,5%. 12,5% куда делись? Наверное, все вошли в инклюзивное правительство таджикское. Да, там, да. Ну, я могу еще других примеров. Или там все регионы представлены равно. Или все из одного района, Дангаринского района. Но я не хочу даже критиковать. То есть, каждый считает, что он вправе навязать талибам свое видение инклюзивного правительства. Турки говорят, инклюзивное правительство, по их мнению, как говорят талибы, чтобы в правительство вошло или сам Абдул-Рашид Дустум, злейший враг талибан, или его сын, или его дочь. Ну, то есть, вот тогда это будет инклюзивное правительство. То есть, надо полагать, талибан, движение, победившее американцев и их союзников, должно сейчас взять и отдать половину мест, например, всем, кому не попадя. Понимаете, да? Ну, если таджикам дается там 30%, почему узбекам, которых только 3-4 миллиона, не дать хотя бы 10%? Ну, наверное, все будут предавать чараймаки, значит, хазарийцы, туркмены, нуристанцы. Ну, это какая-то бредовщина предлагают, да? Это, я считаю, что это предлог выдвинут американцами. К сожалению, многие подыгрывающие им. Ведь еще недавно, месяца два назад, кстати, после победы «Талибан», представитель Объединенного комитета начальников США сказал, что гражданская война в Афганистане начнется 2, 4 или 6 месяцев. Вот 2 месяца прошло, все зачатки гражданской войны имеют место быть. Бои на севере, в Хазарджаде, в центре Афганистана создана какая-то организация странная. Кстати, ни одна хазарийская организация не может существовать без поддержки Ирана. Да? При всем том, что Иран вроде чисто внешне поддерживает конструктивные отношения. Но при этом в Мишхеде, в одном из крупных городов Ирана, встречается Исмаил Хан, это такая знаковая фигура, значит, как сказать, в афганской истории, там, с точки зрения войны против нас, с одним из главных боевых командиров Абдул-Рашида Дустума. Да? Значит, идет, по сути, война с исламским государством. А американцы оставили очень интересное наследство, в кавычках, значит, Афганистану в лице исламского государства. Они говорят, они взяли на себя обязательства, они будут бороться с ним. Идет война с исламским государством. Исламское государство сообщает, что только в одной из операций было убито то ли 83, то ли 85 талибов. Много и ранено. Да? Куча террористических группировок там. Да еще им создали экономические трудности, что, в общем-то, не способствует стабильности. Но, извините меня, при такой ситуации Афганистан скатится снова наркотрафиком, мы не решим вопрос, терроризмом я думаю, не решим. Мало того, если там 15, то ли 20 террористических группировок, из которых такие крупные, которые кроме исламского государства, как исламское движение Узбекистана, Союз исламского джихада и так далее, но, извините, мы дождемся, что у нас будет и в этом плане проблема с точки зрения афган-таджикской границы. Я абсолютно в этом уверен, если дальше будем катиться туда. Да? Значит, что касается размораживания активов, ну, извините, Соединенные Штаты не приехали на эту встречу. И Соединенные Штаты, как вы понимаете, плевали на мнение всех остальных. Они не будут давать деньги, они будут провоцировать все, чтобы была гражданская война. И вот этим государствам, которые собрались, надо подумать, как помочь Афгане. Альтернативы Талибану действительно нет. Точнее, альтернатива есть. Но эта альтернатива называется гражданская война со всеми теми тяжелыми последствиями, о которых я говорю. Так что вот такая ситуация.
Ну, смотрите, вот сами талибы, между прочим, вчера говорят, что они это вполне себе инклюзивное правительство создали. Вот это об этом нам говорит Салам Ханафи, говорит, все у нас, всем стандартам мы соответствуем. Более того, мы контролируем всю территорию Афганистана, поэтому, ну, с кем вам еще договариваться?
Каждый человек, каждое правительство определяет свое правительство в стране. Это есть инклюзивное правительство. Что в Турции есть инклюзивное правительство? В правительство входит в Турции, например, Народная республиканская партия, кемалистская, основная оппозиционная партия. Или, и, не дай бог, как страшный сон для Эртогана, Демократическая партия народа, прокурдская. Да? Там есть такое? Нет. Ну, давайте будем 40 требовать. Включите этих туда. Включите туда побольше курдов, алевитов, там, я не знаю, еще кого-то. Никто же не требует. А в Соединенных Штатах дайте потребуем, чтобы в руководство страны вошли республиканская партия, господин Трамп, сторонники. А что, это тоже инклюзивное правительство будет? А так не инклюзивное. Правильно он говорит? И они вправе определять, они это победившее, значит, движение, они включили там 2 таджика, 1 узбек, но со временем, наверное, включат. Женщины обязательно, говорят, включите. Женщины включите, говорят, женщины нет, говорят, не правительство, бог знает, что такое. Пусть женщина сидит дома, работает, рожает детей и пользуется всеми благами спокойной жизни. А в правительстве нечего делать. У нас пусть работают, если не хотят. Да, а в Афганистане не надо. У нас это нормально, это традиции советских времен, по крайней мере. А у них это не в традиции. Надо у каждого народа есть свои традиции. Мы же сами говорим, зачем навязывать модель демократии западной всем странам? Зачем же мы афганцам навязываем наше видение?
Ну, это есть ли у афганских женщин достаточное образование для того, чтобы войти в правительство?
Ну, сейчас, я думаю, после американцев оно есть, конечно, да, есть, конечно, да, как теоретически не могли бы, но согласно традициям традиционного общества, прежде всего, пуштунского общества, женщина, ну, женщина уважаемый человек, мать, дочь, там это как сестра и так далее, ну, пусть дома сидит, они так считают, ну, пусть они так будут, ну, что-то плохого.
Наш слушатель Невежда пишет, за этот месяц талибы встречались в Катаре, в Москве, ожидается обсуждение ситуации в Афганистане, в Европе. Это лебедь, рак и щука, или можно все-таки надеяться на развитие страны? Чем встреча в Катаре отличалась от встречи в Москве?
Слушайте, они сейчас встречаются со всеми, чтобы подчеркнуть свое миролюбие, свою готовность работать. Слушайте, ну, если так будет продолжаться дальше, мы дождемся, что повторится вариант 90-х годов, когда всех отталкивали, в том числе американцы. Сейчас же становится известно, что после теракта 11 сентября талибы предлагали американцам совместное расследование этого события. И если надо выдать Усаму бен Ладена, они говорили, да, ради бога, мы его выдадим, заберите его, нафиг он нам нужен. Но ведь не было ничего сделано. Объявили их террористами. Из 19 террористов, участвующих в теракте 11 сентября, 15 граждане Саудовской Аравии, ни одного гражданина Афганистана. Но их объявили козлом отпущения, решили, что мы на вас отыграем. И что мы получили? А получили то, что мы их толкнули в лапы террористам. И негде было больше там, деньги делать, нужны были какие-то сторонники и так далее. Мы еще снова хотим это что-то повторить? Это надо? Вот нам это надо? Нам с этим ужасающим наркотрафиком это надо? Как в стране охватной гражданской войны можно бороться с наркотрафиком?
Знаете, вот еще тоже очень много вопросов от наших слушателей в следующем духе. Мы в России признаем террористической организацией «Талибан». Мы об этом говорим с вами в эфире, мы вынуждены оговариваться согласно российскому законодательству. И тем не менее, на самом высоком уровне у нас проходят переговоры, движения, которые мы же признаем террористическим. Как это возможно и как это соотносится с международными нормами закона?
Слушайте, с ними контактируем не только мы, но и другие, да? Но как мы, на каком фоне был объявлен Талибан террористической организацией? Когда после 11 сентября их объявили виновниками, господин Буш обзвонил всех, кому можно обзвонить, и все, и в том числе ООН, объявили их террористами. Но сейчас реальность такая. Понимаете, у нас значит, реальность одна, а дипломатические нюансы другие. Поэтому, хочешь не хочешь, надо с ними вести переговоры. Как их вычеркнуть из списка террористических, да. Это Совбез ООН должен. Кто-то должен туда обратиться, кто-то должен действовать. Они сейчас обратились в ООН. Но пока там не торопится. У нас же система какая? Мы все ругаем американцев, но при этом смотрим, а американцы что скажут?
Ну и что, американцы, конечно же, не признают никогда.
Конечно, их побили как собак. Извините, если в Конгрессе США председатель Объединенного комитета, начальник штабов, признает о военном поражении, дальше куда? Ему говорят, слушай, дорогой, такая армия, самая мощная в мире, такой бюджет, как же потерпели поражение? Он говорит, ну, надо еще осмыслить, что, как это. Он признается в военном поражении от военно-политической группировки, значит, не более 60-70 тысяч человек, вооруженных устаревшими АК-47, гранатометами РПГ-7 и самодельными взрывными устройствами. Вы подумайте, позор, позор, трижды позор. Они будут делать все, чтобы там было гражданское сказать. Ну, вот видите, когда мы были, по крайней мере, такого не было. Вот они и делают это. И не будут вычеркивать. А зачем?
Сколько времени нужно нам на то, чтобы каким-то образом договориться, как минимум, с правительством талибов сегодняшним о том, как они будут, к примеру, охранять границы, например, чтобы у нас не было...
Ну, что значит договориться? Мы должны договариваться. Стабильности там, так. Да? Значит, поэтому... Ну, сейчас, вот, слава богу, наконец-то, не прошло и 2 месяца, определили ассортимент гуманитарной помощи. Никак не могли, когда был официальный представитель МИД, определить ассортимент. Но не знали, что в Афганистан послать. То ли фуа-гра шампанское, то ли одно фуа-гра и отдельно шампанское. Понимаете? Ну, это, слушайте, осуждаешь. Ну, ребят, ну, конечно, вы... Я понимаю, да, кстати, дипломаты, но уж что-то выше как-то виртуозно. Мы заинтересованы в стабильности в Афганистане. Не будет стабильности, какие-то договоренности будут на бумаге и не будут реализованы. Поэтому Афганистан должен, наконец, его активы должны быть разморожены. Все страны, которые заинтересованы, как китайцы это делают, начнут сотрудничать с ними, в том числе в экономическую область, и снимать постепенно это вот это клеймо террористической организации.
Андрей А. начинает сразу же с вами спорить и говорит, что американцы не воевали в Афганистане, поэтому никакого позора не было.
Как не воевали? Он, слушайте... Ну, вот как вы мне сказали, профессор высшей математики, 2+2=3, Семенка, или все-таки, может, 5? Значит, очень сильно воевали. Значит, на пике нахождения американского их союзников, 47-48 там где-то стран, значит, было 150 тысяч войск. У нас, кстати, на пике было 120 тысяч в Афганистане. Плюс ЧВК почти столько же. Да? Плюс афганские армии, силы безопасности, армии, которые вооружили до зубов. До 2010 года проводились активные боевые операции, значит, против «Талибан». Самая крайняя или последняя была крупная операция «Моштарак» по, значит, выдвижению, что в Ашкаргах от центра Гельминда, кстати, основной центр выращивания опиевого мака. Да? Но они постоянно несли большие потери. После этого было принято решение, значит, сворачивать эти операции. И они, значит, в последние годы не участвовали в активной операции, а сидели в своих городках, использовали только авиацию и спецназ. Ничего не воевали.
Ну,
по общей потере. Да, ну, слушайте, ну, человек, ну, дайте я вам скажу.
Ну, Андрей, пишет, что они сидели на базах.
Солнце и пальмы у вас прям выходят, а вы там пальмы, и там Черное море, какое-то море плещет. Вы не поверите в это? Ну, что, Андрей, пусть надо. Я вам ответил.
АК выражает восхищение вашей четкой и понятной позиции, которая будет только развиваться ситуация. Так, 386-й приводит аналогию переговоров с талибами с апрелем 45-го года, когда советские генералы тоже вели переговоры с немцами.
Да нет, да не серьезно, слушайте. Даже не хочу отвечать, не серьезно. Давайте дальше.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме задаем свои вопросы сегодня нашему эксперту, это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, говорим о том, что сейчас происходит в Афганистане, и, наверное, обсуждаем какое-то время до новостей, еще будем держать тему с переговорами вчерашними с талибами, которые прошли в Москве. О каких вообще итогах можно было бы говорить по итогам этих переговоров? Ну, то есть, понятно, что то, что мы сейчас видим, это, скорее всего, дипломатические заявления.
Да,
все было очень успешно, все было очень классно, замечательно, мы поговорили продуктивно,
это молодцы. Некий протокол, угу. Да, мы не смогли встретились, ни о чем не договорились. На самом деле, договоренности какой-либо четко ни о чем нет. По активам, ну, понятно, что эти страны, которые собрали, не в состоянии решить вопрос, они говорят, мы будем добиваться. Ну, понятно, что это американцы решают. А американцев чужое мнение не интересует совершенно. Оно. Будет они к Китаю, к России прислушаться, я уж не говорю о центральноазиатских государствах. Нет, конечно. Ну, Индия, Иран, понятно. Ну, это все понятно. Что касается инклюзивного правительства, я вам уже ответил тоже. Угу. Знаете, талибы не могут. Талибы – это не то движение, которое скажет: «Да, скажите, кого включить, список, дайте, мы всех включим, только вы нас признаете». Только тогда в Афганистане вообще каша начнется. Вообще не традиция афганского общества, чтобы было какое-то коллективное руководство страной. Когда-нибудь один должен передушить всех остальных и сказать: «Я главный». Помните, был такой Хафизулла Амин, которого мы потом свергли? Как он, у него был до него, значит, Нур Мухаммед Тараки. Да? Он говорит: «Отец, учитель, как я тебя люблю, во имя». Потом свою подушку задушил его. Говорит, не выдержало сердце из-за невзгод афганского народа. Это такое общество. Пусть они сами определяют, какое у них будет инклюзивное, менклюзивное, какое хотят. Для нас главное, я еще говорю, для Российской Федерации, наркотрафик и стабильность на границе Афгана-Таджикистана, чтобы мы туда не вляпались в какую-то войну. Вот и все. Все остальное неинтересно.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте. Звук.
Да.
Алло.
Здравствуйте. Я все-таки хотел понять, а какие-то моральные принципы существуют? Ну, вот племя каннибалов захватит какую-то страну. Мы и с ними будем вести переговоры? И с ними будем сотрудничать?
Да, я понял вопрос. Во-первых, племя каннибалов еще нигде не захватило, мы ни с кем не ведем, не надо эти либеральные фокусы мне тут выбрасывать. Во-вторых, это их внутреннее дело. У нас есть свои конкретные интересы. И, конечно, исходя из их конкретных интересов, мы должны и действовать. Что касается племя каннибалов, да, Талибан, придя к власти, жесточайшим образом уничтожает коррупцию. Наш посол в Кабуле, Жирнов, рассказывал, что за один только день, за то, что в Кабуле непосредственно избавились от платы за крышу, как у нас в свое время говорили, казна получает 500 тысяч долларов. Они борются с похищением детей. Страшное явление, которое всячески процветало в неганнибальном обществе до них. И этих мальчиков воровали, в том числе в Бача-базу сделали. Это, ну, Милонов, только Милонов, он по доброй воле, бача-босс. А это, значит, ну, понятно, одевали женское платье и так далее. Я сейчас расстреливают за это. Это ганнибалы. Ганнибалы, кто возит этих Милоновых туда, вон, на Межонный форум в Санкт-Петербурге. Это ганнибалы. А это нет. Вот и все. Ганнибалы.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, здравствуйте, Евгения. Ну, яркий катализатор, что талибы наводят там порядок, это то, что репортеры, как и подобные, многие другие, ведут репортажи уже не как при прежнем режиме, в касках и бронежилете. У меня вопрос на перспективу будущего Афганистана, в том числе по разработкам того же лития. Как известно, для этого нужно непосредственно для горнодобывающей, горнообрабатывающей промышленности огромные запасы воды и энергетики. А согласятся ли Пакистан и Иран в связи с возведением данных сооружений, гидротехнических станций, плотины дамб, потому что горные ледники Афганистана запитывают до 70% водные артерии соседних стран. Спасибо большое.
Ну, слушайте, значит, отношения между Афганистаном по поводу лития, боюсь, что нам не видно лития. Это крупнейшее месторождение в Газни, я говорил как тоже передачи. Боюсь, что китайцы его и отхватят. Они уже, кажется, решили вопрос по второму месторождению в мире, по меди Айнак. Ну, в общем, вопрос времени, так сказать. Да. Это что касается отношений с Пакистаном, они очень непростые. Да. Несмотря на то, что большая часть пуштунов живет на севере, значит, западе, в первую очередь, Пакистана. И афганская пресса всегда, за редким исключением, какое бы то ни было, претендовала на эту территорию, которую когда-то англичане отхватили у афганцев. Говорят, и сейчас это является частью Пакистана. Поэтому все будет непросто. Когда говорят, что Пакистан помогал Талибан с 2006 по 2015 где-то год на территории Вазирастана, это северно-южный Вазирастан, это территория Пакистана, шла ожесточенная война пакистанской армии с племенами вазиров, которые помогали Талибану. И только свыше 5000 убитых военнослужащих пакистанской армии и несколько десятков убитых американских спецназа «Дельта» и прочее. Да. Там все не очень непросто. Да. Вот, по поводу воды и так далее. И так далее. Но я единственное скажу, с водой это как раз в этих районах хватит на эту горнорудную промышленность, учитывая, что она совсем не развита там еще. Да. То есть там еще с ресурсами все нормально.
Угу. Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос. Алло.
Алло, Семен Аркадьевич.
Да,
добрый день. Такой вопрос. А вот именно по поводу на перспективу, да, то есть, ну, в ближайшее время все равно, так или иначе, как-то будет развиваться у них производство и промышленность. Ну, более-менее стабильность какая-то появилась. А вот скажите, не получится ли так, что каких-то управляющих, которые смогут, ну, наладить у них там производство и так далее, они станут как теневые серые такие кардиналы, которые смогут действительно там навести порядок. Спасибо.
Спасибо.
Ну, это сложно. Понимаете, у меня очень пессимистические прогнозы по Афганистану. Я вижу нарастание гражданской войны. И если так будет продолжаться, что ну, все, трудно будет там стабильность достичь.
7373948, телефон прямого эфира. Тогда ваш вопрос. Семену Богдасарову, здравствуйте.
Вячеслав, позвольте про Объединенные Арабские Эмираты эксперту вопрос. Вот, Семен Аркадьевич, вот бывший депутат, нынешний Белокольев, белорусский, сказал, что Рособоронэкспорт и Белтехэкспорт вообще-то за границей под санкциями. Но в экспорте вооружений Москва и Минск их обходили через Объединенные Арабские Эмираты. Вопрос, это вот в Эмиратах там перед выставкой вооружений просто забыли посмотреть, что Рособоронэкспорт под санкциями? Или мы что-то про отношения эти...
Первое, это не тема нашего сегодня беседы, я буду отвечать только по теме беседы.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем тогда ваш вопрос Семену Богдасарову. Здравствуйте. Звук.
Здравствуйте. Да. Евгений Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, скажите, вот, пожалуйста, а есть такая вот перспектива? Могут наши власти признать правительство назло американцам?
Да нет, ну слушайте, ну о чем вы говорите? Нет, конечно, не будет. Я вам больше того скажу, все будут ждать реакции американцев. Смотреть им в рот. Нет, конечно. Не будет этого, к сожалению.
Нет вообще никаких вариантов.
Нет. Но, с мы никак стороны... не можем решить вопрос кардинально по Донбассу. Вы хотите, чтобы мы друг друга... Ну, что же, да нет. И другое дело, что можно было скоординаться с китайцами, как-то на каком-то этапе жестко поставить этот вопрос о этой безопасности. Можно четко контролировать, значит, Китай, Индия, Россия. Да? Ну, там Центральноазиатское государство было понятно. Вот, можно, наверное, это делать, и надо это делать. Но будут ли делать, я не знаю. Правда, вряд ли. Хотя исключать нельзя.
Невежда пишет, а ведь Афганистан одна из первых стран, признавших страну Советов, если не самая первая.
Да, да, правильно. В 1919 году при эмире Аманулы Хан, за что он сильно пострадал. За это, собственно, англичане поспособствовали его свержению, приводу к власти Бачей Сакаво, это такой таджик был, который, значит, в общем-то, из-за него началось активное боевые действия, значит, в Средней Азии борьба с басмачеством. Эммануэл Ахан за это пострадал. Ну, признал. Правильно. Хотя Советский Союз находился в жесточайшей изоляции, да, его никто не признавал. Вы хороший вопрос задали. Конечно, был широким жестом это сделать. Но в союзе с китайцами и индийцами, и еще с кем-то. Ну, честно, милаюсь.
7373948, телефон прямого эфира. Очень коротко ваш вопрос, пожалуйста.
Будьте любезны, Семен Аркадьевич. Вот вы постоянно на радио у господина Соловьева. И постоянно пинаете эхо Москвы. А как это вы на нем оказались сейчас? Будьте любезны.
Боже упаси, как, где вы оказались?
Оказались, у вас галлюцинация. Не ешьте мухоморов с утра.
Какой кошмар. Нет, ни в коем случае. Вот, все в порядке.
Евгения аж покраснела, испугалась.
Я занервничала, да. Я думаю, вдруг я сама где-то оказалась. Не там, где рассчитывала.
Да, не то, и меня подсоединили, как провокация.
Какая-то странная история. Да, друзья, напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Говорим о том, что происходит в Афганистане. Обсуждаем вчерашние встречи талибов с представителями других стран в Москве. Потом будем говорить о Турции. Время почти 11 утра. Впереди новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06 в Москве, программа «Револьвер». Мы продолжаем сегодня. Наш эксперт – это Семен Богдасаров. И мы разговариваем о том, что у нас происходит в Турции, что происходит в Афганистане. О переговорах тоже говорим. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Меня зовут Евгения Фомина. И наши координаты, друзья, сразу. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-94-8. Это телефон прямого эфира. Вопросов очень много, давайте сразу к ним и пойдем, да, Семен Аркадьевич? 7373948, слушаем вас, здравствуйте, да. Алло.
Добрый день, Николай Николаевич. Семен Аркадьевич, меня просто вот удивляет, насколько активная внешнеполитическая политика была у Советской России еще в 20-е годы до образования Советского Союза, в том числе и в Афганистане. Если вам приходилось слышать о Ларисе Ресне, то в таком качестве она была в Афганистане?
Ну, я, честно говоря, не особо осведомлен. Спасибо. О Ларисе Ресне, да. Что нетрудно делал? Говорить об этом человеке. Но то, что мы проводили активную позицию, это да, мы помогали Амануле Хану, поставляли туда и вооружение, авиацию. Наши летчики обучали его летчикам. Было очень тесное сотрудничество, в общем-то, не нравилось американцам. Да? Там очень активно работал такой товарищ, ну, скажем, современным языком, как военный атташе Примаков, который впоследствии после свержения Амануле Хана возглавлял в 1929 году группу наших войск, которая впервые вошла в Афганистан и громила Ибрагим Бека и многих еще других, пытаясь в том числе создать возможности возвращения к власти, пуштунской власти, кстати. Этим потом также занимался Мелкумов Яков Аркадьевич в 30-м году, ликвидируя базовый район Ибрагим Бека и других, и всячески способствуя приходу власти впоследствии. Значит, пришел Надир Шах. Кстати, после прихода Надир Шаха советские историки называли не иначе, чем мракобесным режимом. То есть там тоже было паранжа и все дела, все слушая сейчас, но Советский Союз активно работал с Афганистаном, несмотря на это, потому что тогда советское руководство прекрасно осознавало, нам надо обеспечить наши границы, 2500 километров границы с Афганистаном. А что уж там они там как правят, это их не дело, как относятся к женщинам и так далее. В этом заключалась, собственно, мудрость советского правительства того периода.
Но при этом советское правительство, это, насколько мне известно, в наших исламских республиках, да, достаточно активно боролось с тем, чтобы женщины были, как мы выражаемся сейчас, замотаны.
О, вы на больную тему. Вы забыли, где я родился и вырос. Слушайте меня внимательно. Я родился и вырос, ну, как бы не совсем маленький город, но это глубина Ферганской долины, город Маргилан. Когда там я с кем-то спорю, говорю, у нас город прослался, у нас больше всех родился Курбаши, руководитель басмаческого движения. Матное имя еще знает Мадаминбека. Крупнейщику. 5000 сабель. Есть уникальная кинохроника. Фрунзе принимает парад с Мадаминбека. А басмачи перешли на сторону советской власти. Назывался первый конный кавалерийский маргеланский полк. 5000 басмачей. Стали нашими союзниками. Так далее. Значит, это было не совсем так. У нас были периоды, когда мы понимали, что резко ломать там нельзя. Попытки были резко ломки с 18-20 год. Потом Фрунзе, знаменитое письмо Фрунзе, жителям Ферганской долины, в котором он признавал перегибы в борьбе с басмачеством, неуважение к религиозным, значит, традициям населения, там, сквернение там, и так далее, и что басмачи, то есть это население видит в басмачах своих защитников. Поэтому он заставил многих через колено ломал, заставлял вникать, что такое национальные интересы, и что соблюдать это. Да? На какое-то время мы возвращали суды шариата. У нас почти до середины 30-х годов соединялись были шариатские суды, которые решали семейно-брачные отношения. Потому что не так все было просто. Замотаны, закутаны. Угу. А в 60-х годах я был маленьким мальчиком, я помню, с мамой пошли на базар. Ну, на рынок, да, как. Ну, базар Маргеланский, это такого в Москве до сих пор не найдете. Это настоящий восточный базар. Это все такое прочее. И по всему городу бегала милиция, ловила женщин и срывала с них паранжа. Паранжа – это не то, что в Афганистане делали. То, что в Афганистане делали, это легкая вуаль по сравнению с паранжой. Это килограммов 10 больше, 8-9 килограмм из конского волоса сплетенная такая, как маска такая большая, да, до 5, что у нас. Нет, явно ты не ориентируешься в этих вопросах. Паранжа – это совсем другое. Значит, и они носили до 60-х годов. Женщины бегали своим. То есть облава была. Срывали, не давали себя и так далее, и так далее. А потом, да, ходили в косыночках, все так нормально, но некоторые ходили в этой самой паранже. А это было 60-е годы и 70-е годы. Так что ты, это самое, Евгений, не ошибаешься, что срывали. Не знаю, где срывали, где не срывали. Да, так что так все было непросто.
Ну, это достаточно агрессивно все равно звучит про срывание паранжи.
Ну, а так, вот дали указание из Москвы в Ташкент, с Ташкента и всех других, покончить одноразово, хватит их убеждать, ловите и собирайте. Мужики дрались с милицией, там, чего только не было. А хочешь, я расскажу, как Семена Михайловича Буденного встречали на нашем городе, нет? Значит, у нас часто говорят, что значит, Семен Михайлович, значит, да, сыграл определенную роль в разгроме басмачества, он сыграл негативную роль. Где-то к 25-му году ориентировочно басмачами была какая-то договоренность, хотя ситуация была очень простая, но Семен Михайлович перепутал, значит, степи Украины с Ферганской долины. И там началась рубка. Он начал распускать реввоенсоветы. Реввоенсоветы посылали такие структуры, куда включали, в том числе, бывшие басмачи, входящие туда. Когда работал в архивах Туркво, попадал документ, когда он Сталину пишет, надо это распустить, а товарищ Сталин пишет, не рановато ли? Угу. Короче, взрыв басмачества был полный. И вот он решил в 60-х годах приехать по местам боевой славы в наш город. В городе после его визита было огромные куски помидоров, огурцов, количество камней. Это все местное население швыряло в него. Эскорт, по которому он ехал. Вот такая память была об этом. Все было очень непросто. Намного непроще, чем вы думаете.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это ваши вопросы для Семена Аркадьевича. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Напоминаю, вам можно присоединяться к нам там и задавать свои вопросы в чате. Где были советские самолеты? Видимо, в Афганистане, имеется в виду Андреа. Ну, простите, я потеряла, видимо, сообщение, которое пришло до этого. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте тогда к телефонным звонкам. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Семен Аркадьевич, можно ли на сегодняшний день констатировать, что Эрдоган ведет себя уже как глава евразийского постсоветского пространства? Складывается впечатление, что все среднеазиатские республики, кроме Таджикистана, там не тюрки, уже выстраиваются в очередь в Анкару. Эрдоган прям нагло подбирает под себя это пространство, оттягивая его от России. Мы что, отдаем уже Среднюю Азию Эрдогану, поддерживая его планы?
Значит, Таджикистан тоже в сфере влияния Турции, хоть это не тюркское государство, там уже, если не ошибаюсь, заключено соглашение о безвизовом, как сказать, поездках, и там турки тоже влазят туда. Они сделали вид, что это хоть и не тюркское государство, но тоже близкое к ним. Хоть ираноязычная фарси, да, и так далее. Да? Но мы, значит, Эрдоган забирает все. Другой вопрос, а зачем мы это отдаем? Скажите, как может быть государство одно и то же, даже Киргизия или Казахстан, быть в ОДКБ и быть в Тюркском Союзе, который сейчас вот будет создан? Ну, вы что-нибудь слышали, чтобы наш МИД что-то как-то выразил свое там недоброжелание, что-то было сделано? Ничего нету. А если ничего нету, что же Эрдоган терять? Он восстанавливает Османскую империю, хотя Средняя Азия никогда не входила в состав Османской империи, хотя туркменские племена агузов, сельджуков, выходцы, конечно же, оттуда. Хотя нынешние турки, они имеют малое, так сказать, отношение к этим туркам-агузам, так сказать. Современные генетические исследования показали, что там, если они есть, они минимумы. Я всегда вспоминаю энциклопедию, значит, Эфрона Брагауза, который говорит, основное сегодня Османской империи – османы, которые сверху вниз смотрят на тюрков. А тюрки – там юруки и туркмены. Да? Это этногенез их понятен, да, так сказать. Я как-то говорил, да, в этом плане. Но вот они используют везде. Где религиозный фактор? Религиозный фактор на Ближнем Востоке сильно не получился, кроме Катар, Судан там как-то с ними. Да? Остальные арабы примерно сказали так. Ребята, вы кто такие? Это мы настоящие мусульмане. Это с нас ислам пошел. Чего вы тут навязываете свою Османскую империю? Вы у нас были, у нас плохое воспоминание от вас. Уходите отсюда. А он говорит, ну, а теперь тюркский фактор пусть работает. И исламский где-то работает. Он продвигает свою имперскую политику. Жесткую, конкретно. А можно вопрос, а у нас имперская идеология существует? Вы никто не знает случайно, благодаря кому Россия стала великим государством? Вот собрались 400 лет назад старцы. Да, где-то в монастырях, придумали идею византизма. Суть ее была достаточно простая. Россия должна быть великой православной империей, правопреемником Византийской империи. Правильно, нет? И началось продвижение этой, когда Иван Грозный венчался на царство, Константинопольский, антиохийский патриарх, с радостью говорили, что мы рады, что восстанавливается власть греческих царей, имея в виду византийских, да, и с этого пора пошла Россия расширяться, да, и произошло чудо, можно сказать, если не подлая революция сначала февраля, потом октября 17 года, то, извините, сейчас на храм Святой Софии был бы крест, да, и мы сидели с вами, как я часто говорю, в том числе тебе, как Евгений говорил, кофе пили бы и смотрели на прекрасные виды, так сказать, да, и так далее. Но вот была имперская идеология. В Советском Союзе тоже была имперская идеология, вообще при Сталине. Она была такой скрыта под тонким слоем коммунизма, а на самом деле Сталин проводил имперскую идеологию. Что выгодно было Советскому Союзу, то он и делал. Ну, выгодно было, значит, интернационал поддерживать, невыгодно разогнал, и так далее. Надо было какого-то коммуниста создать, да сдавал. но при этом вроде как бы коммунизм, да, так сказать. Вот. Но имперский. А у нас сейчас есть имперская идеология. Как вы хотите выставить против имперской идеологии? Сейчас в Иране пришел к власти Ибрагим Раиси, да, да, он второй по значению человек против Рахмана. Но Рахман очень старый, да. И он тоже продвигать будет идеологию. Сейчас я как-то говорил, наверное, Евгений, одно из самых посещаемых мест в Иране является не святые места шиитов, там, или какие-то, они очень любят могилы поэтам в своем веке ходить, а это могила мавзолея Кира Великого, Парсагада, древней столицы Персии. Они, понимаете, у них персидское вот это пробуждается. У нас что-нибудь подобное. Где похоронен Иван Грозный? Никто, Евгений, не знаешь, где Иван Грозный похоронен?
Как, наверное, большинство царей наших где-нибудь в Успенском соборе?
Ну, мы только предполагаем с тобой. Но туда толпы ходят наших людей и говорят, о, великий царь, из тебя пошло царство. Да, это было великое князь, а царство – это синоним империи. Да? Ну, вот есть там толпы в этот Успенский собор?
Вряд ли.
Вот когда будет, тогда мы поймем, что у нас что-то нормально начинает происходить. Когда мы, наконец, перекатимся сняться, называть главнокомандующего, значит, нашими вооруженными силами в годы Великой Отечественной товарища Сталина по имени, тогда и будет у нас имперская идеология. Когда Волгоград превратится в Сталинград, тогда и будет имперская идеология. А пока у нас бла-бла-бла, давайте придумаем чего-нибудь.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем внимательно, здравствуйте.
Добрый день, спасибо вам за интерактив. Сказать, очень интересно слушать. Семен Николаевич, а вот, ведь вот, допустим, в Афганистан, почему, допустим, вот, Запад не мог победить? Ну, может, у них существовала, так сказать, ну, идеология своего рода. Ведь вот Советский Союз, почему, допустим, победил все страны Запада? Ну, у нас тоже существовала идеология социализма, так сказать. И вот на основе этой идеологии, собственно говоря, возможно возродить нашу империю, собственно говоря, а не как сейчас там, допустим...
Да
там,
я об этом сейчас и говорю. У нас нет сейчас идеологии. Какая у нас идеология? Выразился бы, да, Евгению стесняюсь.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Гагарин. Ну, смотрите, какое явное противоречие за одну минуту у вашего выступающего. Говорит, подлая февральская революция, и тут же, говорит, товарищ Сталина нужно хвалить.
Да, значит, отвечаю, значит, я понял. Евгений, успокой, то я его сейчас матом пошлю куда-нибудь подальше, это либераста. Значит, не беспокойтесь, соблюду. Значит, это не противоречие, никакого нет. Сталин проводил имперскую политику. Имперскую политику. Я Ленина, мягко говоря, не люблю, потому что он разрушил Великую империю. Сталин восстанавливал ее. Для меня имя Сталина, Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II – это одно и то же, чтобы вы понимали. Потому что они выступали за сильное, мощное русское государство. Теперь ты понял, нет?
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Да, здравствуйте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Скажите, а вот вашего гостя не смущает, что великий царь Иван Грозный, его правление привело к тому, что просто династия прервалась и... страны чуть-чуть не стало. Это во-первых.
Значит, да, я вопрос понятен. Да, давайте по порядку. Я люблю по порядку как-то. Первое. При Иване Грозном, значит, территория российского государства выросла на память с 2,6 миллионов кронов до 5,4 миллионов. Вот точно сделал. Что прервалась династия? Ну, извините меня, такое бывает. К сожалению, династия прерывается. Как и у нас прервалась нормальная, значит, передача власти сильным, мощным людей против товарища Сталина. В результате деградации советской власти оказался Михаил Сергеевич Горбачев, подлый предатель и негодяй. Бывает в истории такое тоже, знаете ли.
У нас есть идеология, пишет добрый злодей. Говорит, это же рожать же. Чем больше, тем лучше, чем не идеология.
Чего делать?
Рожать. Чтобы прирастало российское население.
Нам наш демографический вопрос надо решать. Если, я не против, чтобы у каждой женщины было 10 детей. Но, к сожалению, я думаю, это, ну, это не серьезно. Даже не хочу на такой вопрос рожать. Большой, видать, с большими репродуктивной способностью, товарищи. Будем надеяться на успех.
Здравствуйте, Алла.
Добрый день, Семен Аркадьевич, Евгений Вайс. Ну, да, во-первых, да, да. Вы еще не упомянули о том, что Афганистан при прежнем правительстве, правда, но все-таки признал на официальной основе в количестве 8 стран, в том числе воссоединение Крыма с Россией. У меня вопрос по Сирии. Мы все критикуем наших граждан, которые посещают Турцию, питая ее экономику, да, следовательно, да, военщину, да, Эрдогана. На Синае тоже неспокойная обстановка, периодически там бармалеи, да, появляются. А вот когда же наша Сирия братская станет для нас курортно-пляжной Меккой, и туристической, в том числе, чтобы наши граждане там отдыхали?
Значит, Сирия действительно уникальная страна, если так взять без учета того ситуации, которая там имеется. Значит, источник отдыха, побережье Латакии, это Средиземное море, классные пляжи, и вообще все очень хорошо. С точки зрения исторических мест, но это не только Пальмира, это, ну, это центр древней цивилизации. Сирия – это святое место, в том числе Святая Земля, это между, вместе с Израилем, Иорданией, Палестиной и Ливаном. Да, там масса святых мест, связанных с христианством, большое, огромное, совершенно невероятное количество. Да. Какая шикарная кухня, особенно алеппская кухня. Я считаю, что лучшая в мире кухня – это ливанская и алеппская кухня. Это французская кухня, это ничего, это я бы сказал, но это не то. Но, к сожалению, с туризмом там, конечно, проблема, потому что, ну, извините меня, на северо-западном севере, практически на всем севере Сирии идет война. Когда в стране идет в одном хотя бы месте война, вы сами понимаете, туристов, за исключением каких-то отмороженных, особо не затянешь.
Как вы считаете, когда Россия обретет силу, сможет ли она вернуть Прибалтику, Андрей А?
Я всегда вспоминаю слова великого товарища Сталина, который был великим красным императором, а Компартию использовали так, как инструмент. Я помню, нас учили, что в свое время Сталин был нехороший человек, 16-летний, собирал съезды партии. Но, видать, он решил нафиг их собирать, толпу бездельников, пусть работают на местах. Значит, как после войны он затребовал себе на дачу карту новых территорий, ну, новую карту Советского Союза. Ему привезли карту, и он говорит, слушайте, он говорит, Прибалтика, наконец, исконно русские земли снова вошли в состав России. Ну, а дальше он говорит, все у нас хорошо, надо Константинополь вернуть. И все те русские земли, которые были потеряны, незаконно отобраны у нас в Турции, используют наши слабости. Вот вам и коммунист, какой он коммунист. Он настоящий император был.
Зафар Гулямов к нам присоединяется, пишет, слушаю вас из Узбекистана. Расскажите про взаимоотношения Афганистана и Узбекистана. Как они будут развиваться, ваше видение?
Вот с Узбекистана звонит нам в Москву, чтобы услышать, как будут развиваться отношения Узбекистана и Афганистана.
Да.
Я считаю, президент Узбекистана Мирзалиев проводит правильную политику по отношению к Афганистану. Это, во-первых, по сути, так он налаживается не только гуманитарный, там 1500 тонн гуманитарной помощи было в короткий срок отправлено в Афганистан, но торгово-экономический, через мост дружбы, это из Термеза, в Хайратон, точнее, из Учкызыла, как вспоминаю Учкызыл, вспоминаю свою относительную молодость, ну как это, чуть больше 30 лет. У меня были прекрасные отношения с первым секретарем райкома партии, это как раз вот где этот мост начинается. Какой хороший человек был. Звали его Жавбури, волкодав. Такой огромный такой кунград, такое племя узбекское. Какие лимоны он выращивал вкусные. Да, прекрасно. Ну, сразу вспомнил, да? Поэтому Узбекистан правильную политику выстраивает с Афганистаном. Надеюсь, она будет дальше продолжаться, не сама на давление Запада. Это совершенно верная политика.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вчера передача с Владимиром Соловьем, почему ему не понравилось слово «национальное имперское государство»? Слово «национальное» он возмутился. Почему?
Ну, не, я использовал слово не такое, я был более радикален, говорил о русском имперском национализме. Да? Ну, вот нормально, если человеку это слово национализм не нравится. Потому что национализм у нас, как правильно, подразумевается как негативное явление. Правильно? Нет? Ну, в общем-то, это так есть. Но в моем понимании имперский национализм – это национализм, объединяющий все народы, этнические, религиозные группы под одним имперским флагом. Да? Такой вот, вот такое. Ну, наверное, кому-то подходит, кому-то нет. Я в этом ничего плохого не вижу.
Добрый злодей пишет, если серьезно, ну какую идеологию нам было бы хорошо продвигать в России? Социализм был, сейчас его все уже ругают. При демократическом режиме тоже как будто бы плохо. Тогда что нам надо?
Я же только что рассказывал про
только
Ивана
Колосова,
про византийских, византизм, только имперская идеология. А империя странская стала большая, а ее отсутствие, вот вы говорите, Эрдоган пинает нас отовсюду, потому что есть имперская идеология.
Ну вот Ника нам пишет, что прежде чем пытаться решать вопросы со Стамбулом, точнее с Константинополем, как вы настаиваете,
не оскорбляйте.
Да, и с Прибалтикой, нужно разобраться сначала с Кавказом, у нас проблемы на Кавказе, нас ненавидят там.
На каком Кавказе, южном, северном?
Хороший вопрос, я так думаю, что имеется в виду, конечно же, Северный Кавказ и...
Значит, что вообще ненавидят? Я здесь, значит, ну, наверное, какая-то... Я
всякие радикально. Националистические проблемы, которые у нас периодически возникают.
Слушайте, это есть, я думаю, не только там, но и в каких-то других регионах. Надо наводить порядок, признать, что только имперская идеология. Кто против этой имперской идеологии за распад России, того надо привлекать жесточайшую ответственность. Жесточайшую ответственность за антигосударственные преступления. Все.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК. Бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Тут поправляют по поводу Милонова и Милохина, что мы их перепутали. Мы никого не перепутали, просто Милохин оговорился. Ничего страшного,
мы прекрасно все поняли. Я извиняюсь, Милонов, он наоборот противник этого тени. Милохин, никак
да.
не... Молодой
да.
вот этот.
Да, Даня Милохин, знаменитый
Даня
блогер.
Милохин, когда да. я увижу, прости, Господи.
Да, да. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем внимательно.
Алло, Евгений, здрасте, Семен Аркадьевич, здрасте, деревенский парень. Семен Аркадьевич, вот такой вопрос у меня. Смотрите, приехала Нуланд, все, все в штыки, да. все прям, не знаю, очень страшно, она самая-самая. Приезжает следом турецкий помидор, его встречает президент, все похвалит. Семен Аркадьевич, ну что это такое, объясните, пожалуйста. С кем нам
я,
быть ближе
я
и
не
лучше быть?
Я, значит, Нуланд – это враг России. Я как-то с ней встречался во время командировки значит, в эту самую в Вашингтон и отвечал нашим делегациям за иранское направление. Она тогда, она у них универсальный солдат, видать, тоже отвечал за иранское направление. Я на полном серьезе, Евгений, начал с ней говорить как с человеком, который должен разбираться в иранской проблеме. Через две минуты я понял, что она ни черта в этом не разбирается. У нее есть только одно. Иран задушим, и вы нам должны помогать. Два слова больно. В глазах была ненависть, которая устраивалась на меня. Она ненавидит нас по полной программе. Это она написала статью, в ходе которой она призывала разрушить нашу страну, используя молодежь и там многие другие явления. Да? То есть это вот такой человек. И встречаться с ней, ну извините меня, а если бы кто-то из наших политиков там, или работников МИДа написал подобную статью, его приняли бы в Соединенных Штатах? Я что-то сомневаюсь. Надо имя свое иметь. Надо иметь именно имперский дух такой. А что касается этого деятеля, ну там уже комментарии излишни, мне кажется.
Вопрос от Армена из Армении. Какую политику необходимо проводить России по отношению к Украине и Грузии и как противостоять НАТО?
Слушайте, Армен, давай лучше скажем, какую политику надо подносить по отношению к Армении. По Украине и Грузии я тоже готов ответить. Ну, давай так откровенно говорить. Армения геополитически расположена очень неуютно, да? Она как бы сжата со всех сторон. Значит, с одной стороны Турция, с другой стороны ее, в общем-то, младшим братом Азербайджаном, слева там Иран и так далее. У Армении сейчас находится в очень опасной ситуации. По сути, к моменту Карабахской войны армянская армия была разрушена в результате чисток разных, непонятно исходя из чего. Да? Сейчас для того, чтобы решить вопрос Армении в негативном плане, туркам понадобится 2-3 часа. Третья полевая армия знаменитая, расположена на границе с Арменией, которая когда-то располагалась, значит, против... А мы заканчиваем должны, да, Евгений? Ну, давайте после...
Давайте тогда, после выпуска новостей, да, спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня ведущий программы «Револьвер». Друзья, к вашим вопросам вернемся, обсуждаем сегодня ситуацию в Турции, обсуждаем, еще пока не дошли до нее, потихонечку подбираемся, обсуждаем все, что происходит в Афганистане. 11:30 в Москве, новости впереди, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35 мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Револьвер». И сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. И сразу наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-948. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можете присоединяться к нам там и задавать свои вопросы в чате. Вот, пожалуйста. Армен спрашивает. Важный вопрос. Как вы считаете, почему Россия ведет симметричную политику к Турции, Азербайджану и Армении, хотя на бумаге союзник – это Армения? Может быть, деньги определяют эту политику?
Значит, все эти нюансы задавайте вопрос тем, кто у нас отвечает за армянское направление. Я считаю, что в значительной степени это обусловлено тем, что многие вообще не понимают, что творится на Южном Кавказе. Примитивизм мышления иногда поражающий, так сказать, да. Но в результате мы теряем же не только Южный Кавказ, мы теряем Среднюю Азию, Украину. Потеряли уже, да. Там, в Беларуси у нас непросто. У нас вообще проблемы на постсоветском пространстве. А при этом мы тратим огромные, совершенно невероятные деньги. Как-то вот в эфире, в том числе, значит, вашей передачи говорил о том, что мы умудрились потратить 2008 по 2020 год, по словам замминистра иностранных дел курирующего постсоветского пространства, в Средней Азии 3 триллиона рублей. Как вам это нравится, денежка, а? 4,7 миллиарда плюс к этому безвозмездная помощь. Плюс огромный вывоз средств гастарбайтерами. А результат у нас Китай теснит, турки теснят. У нас беззубая совершенная политика. Да все зачастую объясняется, где им что-нибудь продать, что-нибудь купить. Вот и все. Это относится, причем тут не только Армении.
Как имперская идеология улучшит жизнь народа в России, введет справедливость и улучшит финансовое обеспечение, спрашивает 235-й.
Слушайте, имперская идеология не позволит 3 триллиона рублей вбухать в непонятные проекты с малой отдачей. Наверное, часть их денег пойдет на улучшение населения. Ответил на наш вопрос. Имперская идеология не позволит амнистировать 158 тысяч гастарбайтеров из Узбекистана, которые разным причинам были отсюда убраны, да, чтобы вернуть их в Россию. А, наверное, будет использовать рабочие возможности населения граждан Российской Федерации. Я ответил на наш вопрос.
Вопрос от невежды. Имперская идеология – это самосознание себя как себя народом, требующим как минимум равного и уважительного к себе отношения. Согласны с этим утверждением?
Ну, конечно, это вне всякого сомнения. Когда наш гражданин в той или иной стране попадает в беду, мы должны его выручать всяческим образом, а не делать вид, что, значит, мы как бы в этом плане что-то делаем, что-то не делаем, так сказать, да? Это, конечно, да. Вот сейчас в Турции, если не ошибаюсь, арестовали наших граждан в обвинении то ли в шпионаже, то ли в чем-то. Но посмотрим, как наше внешнеполитическое ведомство будет их оттуда вытаскивать.
7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ну, это Михаил Гагарин. Я опять хочу показать ваше несоответствие слов и истории.
Ты свое несоответствие своим детишкам показывай, хорошо?
Да. 7373948. Давайте как-то чуть уважительнее друг к другу, пожалуйста. Добрый день. Да,
добрый день, Семерка, добрый день. Спасибо. Я вот такой вопрос вам задам. Есть ли у нас надежда, что мы сумеем укротить нашу так называемую творческую элиту, в кавычках творческую, значительная часть которой с утра до вечера занимается дебилизацией и враждебной пропагандой против нашего народа, причем за наш же бюджет?
Когда я включаю некоторые каналы и вижу некоторых представителей, насколько деликатнее сказать, а-ля Милохина, которые прыгают в перьях там и нам что-то несут оттуда. Но я понимаю, что деградация достигает все больше и большего размаха. Да? Когда я прихожу вечером, смотрю, как с усталости включаю телевизор на кухне, пью чай, смотрю это условно, очередной сериал, который настолько друг друга похож, что дальше некогда, я понимаю, что кто-то просто отмывает бабки и внушает, как Марфа из Урюпинска приехала в Москву, чтобы стать крутой бабой, и, наконец, они становятся, пройдя трудный путь. Знаете, индийские фильмы бледнеют просто. Я понимаю, что мы, кажется, деградировались дальше некуда. Что я могу на этот вопрос вам сказать? Порядочек надо наводить. Вот при том, что товарищ Сталин, который ругает, почему у нас были великие фильмы, великая музыка там и много чего другого, да? Это было подлинное имперское государство. Послушайте, ну я любитель военных маршей, марш танкистов советских. Послушайте, марш артиллерии вдохновляющий, вперед. Ничего подобного сейчас даже близко не создается. Значит, а в годы войны вставая сторона огромная. Слушайте, ну это феномены, а фильмы какие? Фильмы какие? Эйзенштейновские фильмы, посмотрите. А сейчас что? Марфа из Мурюпинска, прости господи. Кстати, Евгений, я с разрешением прорекламирую свой телеграм-канал и Инстаграм. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там увидите все достоверное, имперское, здоровое, мощное, сильное, где прямо называется вещь своими именами, несмотря на должностях каких-то начальников. И на Инстаграм. Подписывайтесь и не пожалеете.
Зурита нам пишет. В любой империи есть имперская идеология, но есть и национально-освободительная борьба. Так ее вели греки, сербы и так далее. Вот после достижения независимости все они начинают воевать друг с другом.
Да.
Не опасается ли подобного развития событий?
А почему только постсоветское пространство не воюет друг с другом соседи? Воюет. Так и после распада любой империи война, кровь, горе народа, поэтому империя наша была особенная. Кто унижал каких-то народов? Да никто никого не унижал. Вы посмотрите руководство, значит, нашего государства. Ну, там, извините меня, все присутствовали, поэтому это нормально. Другое дело, что сепаратизм был и есть, и будет всегда. А поэтому надо подавлять железным, каленым железом беспощадно, чтобы вот это развала и кровища после этого не было.
Николай пишет, смотрите, не приходило ли вам в голову, что кто-то может быть сторонником имперского государства, а кто-то его противником, и считает, что привлекает к строжайшей ответственности нужно именно вас, как активного сторонника имперской идеологии?
Слушай, Николай, у меня достойная биография, я работал на эту страну, в том числе задницу не отшизывал в Москве и так далее. И если кто-то хочет, то ради бога, пусть попробует. Тут угрожать. Это явно навальня-то развелось, как собак нерезанных. Уже если вашу радиостанцию «Эхо Москвы» путает, Евгений, кажется, деградация
что-то
нашего общества достигла
предела.
Что-то мы делаем
не так. Да. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. А подскажите, вот если мы так будем дальше к имперскому вот этому всему идти, что, в принципе, нам всегда было близко, нас не втянут опять в какую-нибудь войну. И вот еще небольшая ремарочка. Большинство людей, которые говорят про национальность, ну, они относятся к определенным национальностям, они не понимают, что национальность есть по территориальному признаку, как, в принципе, было и в СССР. Все, спасибо.
Спасибо.
Ну, слушайте, знаете, нас могут втянуть как раз в какую-нибудь войну как раз без этой имперской идеологии, когда как раз это больше шансов. Что касается, как вы говорите, по поводу импедан... Слушайте, нам надо возвращать наши территории. Это не всегда военным образом, военным способом. Сейчас существует масса возможностей. Американцы чем против нас борются? Они что, будут думать, собираются нас нападать? Да нет. Это комплекс вопросов экономического, политического, информационного и так далее. Но мы же ничего не делаем по отношению к тем государствам, границы которых сами признаем квази-государствами. Тогда лучше молчали, что ли.
Семен Аркадьевич, остается не очень много времени. Давайте про Турцию немножечко, потому что сегодня вот я пришла на утреннюю смену новостную. Первое, что я вижу, самое основное сообщение о том, как вчера задержали в Турции, точнее, задержали их несколько дней назад еще, четырех российских граждан. Там еще был один украинец и один, господи, по-моему, гражданин Узбекистан. Все верно. Обвиняют в шпионаже, вроде как какие-то там... Думают некоторые политологи, что Рамзан Кадыров летал специально в Турцию, чтобы пытаться каким-то образом повлиять на ситуацию в Турции. Вроде как они изящно выражаются, отмазать, значит, этих чудесных граждан. Что это такое? То есть вот это вот ощущение, когда обвиняют россиян в Турции в шпионаже. Действительно ли у нас есть там какие-то интересы, которые могут выходцы из Чечни отстаивать таким вот шпионским образом? Почему мы действуем сообща с украинцем и гражданином Узбекистана? Что это вообще такая за история?
Ну, это вопрос турецким спецслужбам. Какой странный они микс там нашли, так сказать, это самое. Боюсь, что это связано с антироссийской той политикой Турции, которая проводится сейчас на сирийском направлении, где господин Эрдоган недоволен тем, что мы ему не даем сожрать север Сирии. Вот и все. Потом выяснилось, что никакого отношения к спецслужбам эти люди не имели. Но вот их объявили так, и все, ради бога. Докажите, что нет.
Вот так вот. Беларусь тоже задерживала, и ничего, пишет нам Панк 13. Такая же история, видимо, да?
Я думаю, это плохо, что мы вот это, как вы говорите, такая история. Мы не отреагировали на эти задержания 33 человек, из них 32, если не ошибаюсь, были гражданами России, один Беларуси. Да? Мы сделали вид, что все прошло. А господин Лукашенко должен был извиниться перед семьей, перед этими людьми, выплатить денежную компенсацию. Это вот то отношение к нашим гражданам, которые мы ведем. Зачастую делали вид, что ничего страшного не произошло.
Ну, сейчас примерно то же самое мы наблюдаем в Турции.
Ну, я не исключаю, что то же самое. Вы слышали заявление МИДа?
Нет.
Наши граждан, значит, требования, там, адвокаты поехали туда, да, наверное, наши. Посольство, я не знаю, может, среагировало, вы что-нибудь слышали?
Нет, пока не было, нет.
Но я ничего, ну, а как так можно относиться к нашим гражданам? Какая разница, кто они такие? Они наши граждане. Значит, защищать их надо.
Получается, в Турцию опасно ехать, пишет Григорий из Питера.
Что я могу сказать, Григорий из Питера? Ну, если есть деньги, которых надо потратить на вероятного врага, езжай и трать там. Что надо? Крым есть, Сочи есть. Средиземное море, православную Грецию надо ехать. Там к русским относятся очень хорошо. Все окей. Православный Кипр есть. Езжайте туда. Чего вы в Турцию-то претесь?
Посмотреть на утраченный собор.
Да, утраченный собор, это вот позор это называется. Смотреть на свой позор. А вы никогда не думали, что та же Анталия там, или еще это историческая Киликия и не только, да, вот это побережье, там когда-то жили христианские народы. Там как-то творил Иван Златоуст, Василий Великий, да, великие богословы. И что их потомков всех вырезали, уничтожили, что вы ходите там по костям христианских народов, по костям христиан, убитые представителями этой страны, как в Османской, так и в республиканской Турции.
Мы говорим, вот, Османская империя, геноцид. В 1923 году был такой город Смирна, 3000 лет эллинистической культуры, эллинизма. Город, давший великих богословов. Всех вырезали христиан там. Сейчас называется Измир. Это была республиканская Турция уже, не Османская империя. Понтийских греков вырезали уже в республиканской Турции в большей части. В том числе, знаете, такое кириллица. Знаете, вот, вы чем пишете, Евгения, буквы как называются? Вы не знаете? Напомните мне, пожалуйста.
В вот том кириллица используют.
Ну, да. Только Кирилл, значит, это был руководитель библиотеки в соборе, значит, Святой Софии. Да? Потом он со своим братом, вот есть такой монастырь на Черном море, был, точнее, монастырь, Кизик называется. Да? Там они доводили до ума, скажем так, эту письменность. Да? Монастырь разрушен давно-давно, но на месте козлы и бараны пасутся. Вы едете в эту страну? Вы определились, кто вы такой? Христианин, православный, русский, китаец, я не знаю, кто-то такой. Позорище полное.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Добрый день.
Добрый день, я хотел вот еще раз, так приятно слушать, что вы сейчас рассказали, действительно. Если я православный христианин, я вот даже, допустим, сейчас, конечно, не езжу, потому что из-за этих всех дел, я платил гораздо больше, но я ездил только принципиально. Грецию православную, на Кипр православную, хотя по сравнению с Турцией это гораздо дороже.
Понимаете? Дороже, да.
Вот, зачем мне ехать туда, если там реально там кровь христиан везде, куда не ступишь просто. Наши люди вообще не понимают, они ходят, да. И там еще в бассейнах болтеют, где люди просто кровь, ну, им головы резали. Вот так. Это было недавно, это было там 100 лет назад, или даже 50 лет назад. Тот же Кипр, 1974 год, Фомагусты и так далее, там вот эти все. Когда выгнали в северной части грекской природы. Поэтому я не понимаю просто, как можно туда ехать просто. Я заплачу в 5 раз дороже, но это не поеду никогда. Вот так вот.
Спасибо.
Спасибо. Я вам приведу такой пример. Значит, подтверждение того, что вы говорите. Да? У нас, Евгений, как ты говорил, на гербе Москвы и России кто изображен? Какой святой?
Георгий Победоносец.
Правильно. А где родился Георгий Победоносец? Евгений.
В Турции.
Не в Турции, а в Каппадокии. Это территория, давшая массу, 100, если не больше, значит, различных богословов, как греко-православная церковь, которая русская, так и, значит, других церквей. Да? Нету там ни одного христианина. Всех вырезали, всех изгнали, всех уничтожили. Зато туристов водят смотреть на эти церкви. Я как-то в церковь захожу, там написано, собирается турпоездка для поездки в Каппадокию. Я говорю, ну, батюшки, вы что, вообще, что ли? Когда вы везете своих, значит, прихожан туда, и вам деньги платят, вы никогда не задаете, а где люди, которые построили эти храмы? Это вообще подземные храмы. Где это все? Кто это построил? Где они? Вы куда они делись-то? Куда делись люди, значит, которые здесь жили? Где делись, можно сказать, земляки Георгия Победоносца? Совесть-то имейте?
Смотрите, вам вот пишет, пожалуйста, Димитриус в этом свете. Получается, значит, на мусульманский Кавказ тоже ехать не стоит? Объясните разницу, пожалуйста, между вашим.
А в чем? Значит, на мусульманском Кавказе геноцида христиан не было. Димитриус, это греческая твоя фамилия или это какая-нибудь другая у тебя фамилия? Надо бы знать, Димитриус, такие вещи. Греков тоже уничтожали. Малазийских греков было убито почти 1 000 000 человек, 900 с лишним. Понтийских греков 250 тысяч человек. Вырезали к чертовой матери. Дмитриус.
7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Интересная такая позиция. Наверное, вот человек, который рассуждает про тех, кто едет в Турцию, не ездит на американских машинах, которые тоже потенциально наши враги. Никоим образом к Японии, с которой у нас еще пакт не подписан, не имеет отношения. Да, и микрофон у вас, наверное, нашего российского производства.
Так, я понял. Это типичный навальненок, который, значит, вот надо, значит, слушай меня, мразь, внимательно.
Осторожнее.
Никакого осторожнее нет. Это гнид надо давно выжигать. Езжу я, значит, на тех машинах, которые считаю нужным. Микрофон где сделан? Я представления не имею. Компьютером я практически не пользуюсь. Евгений много раз убеждал, что я все время что-то путаю. Да? Понял, нет? Мне. И за эту страну я воевал кое-где. А ты, мразь, на горшке в это время ходила.
7-3,
будешь 7-3. Мне тут вообще убеждать. Пользоваться надо трофеями от врага доставшимися. С Германии, когда мы победили, мы вывозили оборудование, много чего другое. Пора бы нам вывезти там еще все оттуда, что можно себе свое производить. Трофеи это называется. Навальненок, трофеи. Вот микрофон, если японский или американский, это трофей. у тебя, Евгения. Понял? Я не знаю, какой у меня. Фиг его знает.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Семен Александрович, а вот насколько все-таки правильно, собственно говоря, если вот Турции хотят присоединить территории, а у нас, наверное, хотят, так сказать, то есть импортозамещение, собственно, коренного населения, в том числе вот в Москве, мегафольцы, мигранты там по 20 тысяч, так сказать, давят московское правительство за то, что они рожают именно в Москве. То есть вот насколько все-таки правильно, что именно вот нужно, я считаю, коренным народам, прежде всего, помогать относительно демографии, если имеется в виду диалог.
О, Господи, это очень сложно.
Я, не, значит, помогать демографии надо по максимуму, где можно, это я согласен. Но, во-первых, если мы говорим серьезно, то нам надо подумать очень серьезно о переселении русского населения из Центральной Азии, из других регионов. У нас изрукован плохо. Это будет действительно достойная помощь демографии. К сожалению, у нас этого нет. Вместо этого замещение мигрантами. Ну, так вот деньги на люди зарабатывают как-то на стройках, еще бог знает что, не более того.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Ваш вопрос Семену Богдасарову, здравствуйте.
Добрый день, Семен, Евгений. У меня, ну, у меня вопрос такой. Я, в принципе, с вами согласен, да, по поводу Турции. Но тогда вопрос другой. Остается тогда наш Краснодарский край. Как быть с теми обнаглевшими людьми, которые ломят там цены и где нет сервиса?
Спасибо.
Значит, это относится к тому, что порядок наводить в стране. Нужны инвестиции и порядок наводить. А как иначе-то? Почему в Турции турки добились этого? А мы что, тупее их, что ли? Не можем добиться. Наверное, в чем-то заключается система управления, а Крым? Вот Крым уже с 14 года наш. Может, там уже инфраструктуру пора создать достойно и по цене, и по многим другим моментам, и чтобы туда люди ездили. У нас масса прекрасных мест. Надо ездить, я с вами согласен. Надо изучить турецкий опыт, надо учиться у всех врагов, всех трофеев надо брать. И машинами, и этими, как его, вот этим, по которым, микрофонами, и курортами, и так далее. Учиться надо у всех. И надо у турок научиться. Как же они сделать, чтобы к ним ездить? И у нас это добиваться. Значит, то те ведомства, которые отвечают за это, не работают, плохо работают. Значит, руководителей надо менять, чертовой матери. И те, кто за это вообще отвечает.
Давайте последний вопрос, очень коротко. 7373948, телефон прямого эфира. Мало времени у нас остается. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. Может быть, вот, уважаемому гостю, попить какие-нибудь трофейные препараты?
Так, все, держите себя в руках, пожалуйста, слушаем вас очень коротко. Здравствуйте.
Они явно пустуют вас с эхо Москвы, потому что...
Семен Аркадьевич, еще вопрос.
Да, здравствуйте.
А кто у нас сотрудники, наши друзья вот, в странах Ближнего Востока? Не враги, враги понятно, а кто друзья наши? И как вот мы с ними налаживаем отношения?
Значит, понятие «друг» на Ближнем Востоке весьма такое. Если ты им выгоден, ты друг. Поэтому по этому принципу с вами будет готов сотрудничать кто угодно. Поверьте, это точно я вам скажу, так сказать. Да? Это выгоден, почему нет? У нас хорошие отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, да. При всем том, как и с Катаром у нас неплохие отношения. У нас с Египтом традиционно хорошие. Ну, по Сирии понятно. Да, по Ираку тоже. У нас во многих этих странах, кстати, и не только этих стран, но в Африке очень много людей, которые учились у нас. Я как помню, как в одной стране, значит, я приехал, и надо было помочь некоторым нашим товарищам встретиться с одним из крупным, значит, государственным деятелем, отвечающим, значит, за определенные экономические нюансы. И я обратился к главнокомандующему этой армии, значит, ну, там президент, не главнокомандующий, там есть специальный военный, который учился у нас. Он посадил такого тучного экономиста и говорит: ты где учился? В Москве? Так чтобы помог, ты меня понял? И тот помогал. Много наших людей там находится. Надо с ними работать, просто не забывать их и трудиться с ними.
Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был сегодня у нас в эфире. Спасибо большое, Семен Аркадьевич. Приходите еще.
Спасибо, до свидания.